Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях наш старинный друг и товарищ Людмила Ким. Людмила, добрый день.
Добрый день.
Людмила Ким, известная целительница, кандидат химических наук, человек, который долгие годы провела рядом со знаменитой Вангой. Вот решили мы попробовать разобраться, каким образом немедикаментозное лечение способно помочь человеку преодолеть различные недуги, то, что называется в обиходе силой мысли. Многие об этом слышали, многие даже знают некоторых людей, которые знают людей, которые силой мысли излечились, преодолели какие-то непонятные препятствия в своей собственной жизни. Вот кандидату химических наук и целительнице при этом Людмиле Ким мы и зададим вопросы. Правда ли, что сила мысли – это не просто метафора?
Да, конечно. Вот в самой главной книге человечества, Библии, написано: «Вначале было слово, и слово – это Бог, и стало это слово главной действующей силой». Господь, создавая человека по своему образу и подобию, наделил его божественной силой мысли и слова, кроме, конечно, других даров жизни и прочее. Так вот, человек общается с внешним миром посредством мыслей и слов, а слова – это высказанная мысль. Недаром древнегреческий ученый Декарт говорил: «Когито эрго сум» – «мыслю, значит, существую». Я думаю, что мысли – это великая сила, потому что словами можно убить, словами можно вылечить, словами можно за собой полки повести. Мысли – это наше здоровье, это наша удача, наши победы и, наоборот, болезни и неприятности. Например, американский психотерапевт Луиза Хей и ее единомышленники считают, что, изменяя стереотип мышления, мы можем изменить действительность, ведь ее создает сила мысли. Например, беспокоит вас боль в поджелудочной железе. Этот орган отвечает у нас за сладость жизни. Попробуйте повторять: «Жизнь сладка, жизнь сладка, жизнь сладка». Повторяйте ее много раз, и боль утихнет. Вспомните знаменитого Винни-Пуха, его ворчалки, кричалки, вопилки. Вы помните, говорил: «Хорошо живет на свете Винни-Пух, а то его поет он эти песни вслух». Вот один мой знакомый, мой ровесник, он тоже создает подобную медвежонку, такие же кричалки, и говорит: «Мы теперь не больше 40, организм чудесно обновился, не болят ни сердце, ни бока, да и сам я весь омолодился». Знаете, так помогает. Даже посидевшие было волосы снова стали темнеть. И выглядел он действительно на 40, а ему сейчас под 60. Жалуйтесь, что болят ноги. Не наступить. Страх, который однажды овладел вами при движении вперед, рождает эту боль. Луиза Хей предлагает повторять такую исцеляющую фразу: «Жизнь – это для меня». В медицинской практике описан случай, когда пациент прочел в своей медицинской карточке «Селезенки нет» и приготовился умереть.
«Селезенки нет»?
Да. Угу. Такая была запись. К счастью, вскоре выяснилось, что врач торопился и неправильно записал. В общем-то, нормально все было, хорошо. Вот. И в то же время вот силы мысли – это все буквально. Во время Первой мировой войны один английский солдат получил смертельную рану в живот. Лежа в бараке для умирающих, он приказал себе выжить. Он выжил, занялся йогой, увлекся им, стал артистом и выступать стал на арене с уникальным номером. Что он делал? Он с помощью йоги протыкал свое тело металлическими крюками. Он вбивал их вот под ключицу, они выходили под лопатку, и к этим крюкам привязывали тележку с грузом, и он эту тележку возил по арене. Очень многим зрителям становилось плохо, а артист был невредимый. То есть сила мысли его была настолько велика, что она помогала ему преодолевать все опасности вот этого трюка. Настолько сила мысли велика, что некоторые люди могут передвигать предметы. Телекинез доказан. Этим искусством очень хорошо владели Нинель Кулагина, Борис Ермолаев, Вадим Носков и другие мои знакомые.
Людмила, да, прежде чем мы поговорим о телекинезе, о возможности передвигать силой мысли некие предметы, все-таки к обыденным случаям. Сила мысли, она должна быть артикулирована. Вот примеры из Луизы Хей, что «жизнь для меня». Или ваш знакомый, который кричалки в 57 лет стал сочинять, это похоже на аутотренинг, то, что называется в других
психологических школах. Да, это и есть аутотренинг, да и молитвы, которые православная церковь говорит, что надо читать молитвы. При любой болезни есть молитвы. И вот эти молитвы, они как раз по-особому настраивают человека. То есть это получается сила самовнушения, это сила мысли, опять же. И человек просто сам бывает восстанавливается.
Вопрос, да, сам восстанавливается. Вопрос к вам как к кандидату химических наук. Изучает ли медицина воздействие того, что мы сейчас в этом разговоре называем силой мысли, воздействие на физический уровень? Каким образом биохимия этого процесса может быть трактована и объяснена?
Конечно, уже начали сейчас изучать, конечно, это самовнушение, в общем-то. Только вот единственное, что очень немногие понимают, что вот, например, рак – это заболевание, как вот говорит наш ныне здравствующий старец Схи Архимандрит Власти, он живет в Боровско-Пафнутьевском монастыре, он считает, что причина возникновения рака – это непрощенные обиды, то есть человек должен прощать, настраивать свой организм так, чтобы не могли злые силы овладеть вами.
Во многих публикациях и научных, и научно-популярных, и в популярных просто описываются случаи о том, что больные раком каким-то чудесным, необъяснимым для ортодоксальной медицины способом излечиваются. В вашей практике были такие случаи? Как их можно объяснить?
Достаточно много. Дело в том, что я вот, например, считаю, что рак – это загнивание. Вот когда вода стоит, допустим, да, она зацветает, вода. Также у человека есть реки, есть свои озера, есть свои вот потоки энергетические, лимфатические, кровеносные. И если где-то в каком-то месте в результате какого-то стресса, в результате неправильной позы, неправильного питания, чего-то не хватает, и где-то застревает энергия, где-то начинает расплываться вот эта опухоль, растекаться жидкость, скапливаться. Вот очень часто это бывает в щитовидной железе, допустим. И вот образуются вот микробы вот эти раковые. Это рак – это вирусные заболевания. Вирусы начинают
развиваться.
Ну, это, в общем-то, новообразование.
Так это биохимия все-таки. А при чем здесь обида, как говорит отец Власий?
А потому что обиды проникают в кровь, и структура крови меняется. И то же самое начинается видоизменение.
И каким образом можно попытаться эти обиды снять или самообъяснить их?
Обиды надо просто прощать с помощью молитвы и просто воспитывать себя и научиться прощать людям обиды. Нельзя их копить. С обидами надо поступать, как вот поступала замечательная поэтесса Людмила Татьяничева такая. Она что делала? Я их сметаю на пол. Пускай не все, но большую часть. Осколок только кожу поцарапал, а мог бы в сердце самое попасть. Вот поэтому надо прощать.
У ваших пациентов получается это? Есть люди, которые не способны простить? И какие рекомендации в этом случае можно дать?
Ну, это просто...
Есть такие обиды, которые, ну, можно предположить, что некоторые люди ни за что не готовы простить. У них кто-то их обидел, кто-то их оскорбил, кто-то им что-то не додал, и люди живут годами, десятилетиями с этими занозами в сердце.
Да, это бывает. В конце концов, это приводит к, сожалению, летальному исходу, потому что, ну, поэтому надо прощать, и не надо ни в коем случае. Очень многие говорят, вот я ему отомщу. Не надо отвечать злом на зло. Если будете отвечать злом на зло, у нас получится два зла. А если, наоборот, добром ответите, то у нас получается зло будет нивелировано. Нет,
как понять, человек на самом деле простил кого-то или что-то в своей жизни, или просто прочитал механически молитву, сходил в церковь или занялся аутотренингом и йогой? Где вот тот барьер, когда можно точно сказать, что обида преодолена?
Преодолена. Но это сам человек должен почувствовать, во-первых. Во-вторых, просто механически в церковь идти, молитву читать, а, в общем, Господь услышит, но не будет помогать. Надо просто всем сердцем, всем душой. Вот почему материнские молитвы доходят до Бога? Потому что она всем сердцем, всей душой просит Господа, чтобы помогли его ребенку. Или сыновья, или дочерние молитвы за своих родителей тоже. Очень часто это бывает, правильно? Поэтому бывает так. А вы же помните вот эту вот методику китайских монахов, русских монахов, да? Вот внутренняя улыбка. Я, например, заставляю всех своих пациентов пользоваться этой молитвой.
Внутренняя улыбка, когда ты обращаешься к каким-то органам и посылаешь
мысленно. Да, добро, да.
Улыбаешься, добро.
Ну, например, хау-хау, если вот сердце болит, хау-хау, говорите 9 раз. И действительно, из сердца уходит жестокость, увеличивается любовь, правильно? И печень. Наши органы очень часто слушаются. Просто надо уметь пользоваться этим, как-то надо жить в мире со своими органами, вот так.
Существует известный эффект плацебо, когда человеку или разным испытуемым дают, условно говоря, там аспирин, и говорят, что это лекарство от какого-нибудь страшного заболевания. И очень большой процент людей, которые излечиваются, хотя на уровне химии и биохимии, ничего происходить не должно было.
Это тоже самая сила самовнушения, потому что вот если человеку внушили, что вот ему дадут сейчас замечательные средства, новейшие, которые обязательно поможет, то он даже выпьет воду обыкновенную, простую, и то может вылечиться. Только потому, что он силой мысли своей изгоняет эту болезнь.
Кто его должен убедить в том, что это чудодейственное лекарство?
Ну, это может кто угодно, и кому человек больной верит. Ну, вот, например, искусство врача состоит в том, чтобы больной именно поверил врачу и вместе с врачом действовал против своей болезни.
официальная медицина использует плацебо?
Я думаю, что да. Но ведь у нас хороших врачей много, и хорошие врачи как раз и пользуются таким способом.
Но в этом нет ничего плохого?
Ничего плохого я не вижу.
Элемент обмана?
Нет, абсолютно. Но это же маленький обман, который направлен на то, чтобы человек выздоровел. Я оправдываю такой обман, когда вот оно направлено на благо. Правда, благо, это, в общем-то, можно рассматривать, для кого благо, для кого не благо, это философский вопрос.
Все может быть.
У нас в гостях Людмила Ким, кандидат химических наук, целительница. Вот сейчас, я знаю, вы начинаете выпускать некий бальзам Ванге. Что это за бальзам, что за рецепт, как он действует?
Бальзам Ванги, он в основном направлен на излечение атеросклероза. Да, пожилым людям, у которых повышенное давление, повышенный сахар в крови, повышенный холестерин в крови, ну и страдают холециститом. Вот таким я как раз рекомендую как бальзам Ванга. Я его назвала именем своей духовной матери, именно Ванги. Почему? Потому что Ванга всегда всю свою жизнь жалела пожилых людей, она часто и подолгу разговаривала. И в этом разговоре со мной она обмолвилась, что вот то-то поможет. И я действительно много работала, лет 10 мы работали над созданием вот этого бальзама, и у нас получается очень хороший результат.
Из чего он производится?
Ну, это на основе пчеловодства. Это подмор пчелиный, это мед.
Подмор пчелиный, то что?
Это вот когда пчелы умирают, мы его размалываем в муку и добавляем лекарства с травами.
Тельца пчел?
Да. Угу.
А что за травы?
А травы разные всякие могут быть, чистотел тот же.
Угу. Когда он будет доступен?
Ну, мы уже начали производство, я думаю, где-то через месяц будет уже полностью.
Опытный
материал уже есть, да-да, угу. Уже начали работать. Только надо будет, ну, это уже мелочь.
Официально получение свидетельства, разрешение Минздрава, то есть все это будет оформлено официальным путем, то есть это не будет просто самодеятельностью.
Нет. Вот я хотела сказать, что мысль материальная, мысль настолько сильна бывает, что вот, например, такие сильные личности, как Суворов, могли изменить пространство силой мысли, отклонить летящие в него пули, и вот поэтому его любимая поговорка была, помните, смелого пуля боится, смелого штык не берет. Вот только единственное, что смелым-то быть очень трудно иногда бывает, поэтому надо воспитывать в себе смелость.
Неизвестная планета.
В начале передачи мы упомянули о том, что телекинез, то есть передвигание неких предметов, вы верите в то, что это реально?
Конечно, я же много раз видела это.
А что двигали?
Да кто вы что, вот, например, включали вентиляторы, потом стрелки компаса двигали, часов двигали. Одна моя подружка вот так между рук вешала, так берет ладошку, горсточку риса, вот так между руками подвешивала. Или вот, например, Вадим Носков, так он подвешивал бутылку шампанского между рук. Борис Ерёмин то же самое, он цветок держал между руками. Так что очень интересно. А не нейрокулагин, известный опыт с ней.
Ну, с другой стороны, циничные и ни во что не верящие средства массовой информации чаще всего опровергают все эти опыты и говорят, что это просто фокусы.
Нет, это не фокусы. Есть такие люди, которые могут это сделать. Есть даже вот люди, которые могут зажечь даже вот пирокинез. Помните, вот маленькая девочка? Да, фильм вы помните, такой вот «Порождающий огонь» по Стивену Кингу. Это, конечно, фильм, но недавно была передача. Там молодой человек как раз продемонстрировал эту способность. Повесили маленький флажок бумажный, и он взглядом сначала флажок затлел, а потом огонь появился. Так что есть
фокусы.
Нет, это не фокус. Это настоящая работа. Ну,
Дэвид Копперфильд тоже якобы летает и проходит через стену. Это же фокусы.
Ну, это фокусники. А я считаю, что есть такие люди. А китайские даосские монахи, они проходят через стены. Только это дается многолетней тренировкой, так, допустим. Серафим Саровский овладел способностью быть в нескольких местах одновременно. Сергей Радонежский то же самое. И даже случаи, даже вот в их жизнеописании описаны такие случаи. Как вот мог человек Сергей Радонежский жить в Сергиевом Посаде и быть буквально за 100 верст в другом месте? Его тоже видели. Так что это как раз Божий дар, то, что человек телепортация называется.
Зачем такие способности человеку? Какому-то очень небольшому проценту от человечества, если поверить вам, что такие способности реально существуют, зачем им двигать предметы, зажигать взглядом какие-то предметы, заниматься пиро и телекинезом?
Да.
Зачем? И почему тогда не все человечество?
Ну, дело-то в том, что, во-первых, это все-таки страшное орудие владения такой силой мысли. Поэтому, как говорится, не дай дураку орудие в руки.
То есть там ограничений нет, и его можно использовать как на благо,
так
и во зло?
Кто как? Кто-то выступает в цирке с такими номерами, а кто-то и воздействует, и останавливает летящие пули, ловит информацию, помогает людям, допустим, во время военных действий. Очень много же было таких, которые это делали.
Так зачем? И почему так мало людей? Та же Ванга. Это же феноменальное явление.
Конечно,
феноменальное. Хотя говорят, что и в других странах есть. И вот сейчас мы снимали фильм в Тибете. Там есть мужчина, который тоже, как нам объяснили, обладает таким даром и помогает людям, поэтому он тоже лишен зрения.
Вот, знаете, есть такая даже поговорка, что слепых Бог умудряет. Угу. Вот, во-первых. Во-вторых, вот сейчас очень трудное время. Людям-то простым для лишения вот таких житейских проблем Бог посылает таких людей, которые обладают вот этими свойствами. И к таким людям, с одной стороны, немощные, как от Ванга, а люди идут за утешением, люди идут за благословением. Вот, например, к нашему батюшке Власию. Вы знаете, поскольку туда человек идет? Очень много. Туда прям сотнями, тысячами идут люди.
Это Пафнутьево-Боровский монастырь, Калужская область.
Да.
На границе Московской и Калужской области.
Туда очень много народу приходит. И батюшка не всегда фраза принимает, но тем не менее, вот представьте, у него способность с 5 часов утра до 9 часов вечера принимать, вообще не выходя из своей кельи. Не поесть, не попить, ничего.
Ну, благодаря вам я видел, сколько там людей туда приезжают, и такие персонажи, которых называют олигархами. И олигархи, которые считаются у нас не очень-то щедрыми людьми, каким-то образом после встречи с Власием финансово помогает, в том числе, этой обители.
Да, помогает очень часто. Но батюшка не всегда всех принимает.
О чем они говорят? Это люди в основном те, которые имеют какие-то заболевания?
Ну, есть свои проблемы, например, тот же Абрамович перед тем, как развестись. Он же тоже человек, несмотря на все свои миллиарды, миллионы. Это тоже человек, и перед ним тоже встают вопросы. Житейские, обыкновенно развестись, не развестись, что будет это? Я же человек, это уже волнует очень сильно.
Отец Власий на такие вопросы готов дать советы, рекомендации?
Я не знаю, что он сказал жене Абрамовича, но она ушла от него утешенная.
Я просто интересно.
Но он не всех батюшка принимает тоже.
Что может прийти человек и, не знаю, стояв в огромной очередь, там десятки людей, постучаться к нему, а он скажет, что...
Ну, выходит от него пристыженный красный рак, вареный рак. Особенно такие священники, у которых крест не висит, а лежит на пузе.
Угу. Так как выглядит вот все-таки встреча отца Власия со страждущими? Вы присутствовали когда-то при...
Да, конечно, присутствовал. Я сама постоянно к нему приезжаю. К нему приходишь как к родному отцу посоветоваться, что делать.
Угу.
Вот, и он всегда и утешит, и подскажет, и расскажет, как лучше подействовать.
Как давно он уже принимает людей? Каким образом вообще люди узнали? Вот без радио и без телевидения, каким образом люди узнали и
десятки сотен? Сарафанное радио.
Сарафанное радио.
Если только одному человеку поможешь, то у этого человека есть это друзья, есть родные, которые с удовольствием расскажут и покажут. Правильно? Во-первых, а во-вторых, батюшка Власий начал принимать, сейчас скажу. Отец Ипполит у нас скончался 7 лет тому назад. Значит, вот батюшка Власий стал преемником отца Ипполита, который вот был тоже ясновидцем. Он принимал в городе Рыльске, в Курской области. А вот перед тем, как умереть, он вызывал себе батюшку Власия и вознаградил его таким даром.
Этот дар каким-то образом передается? Или он врожденный?
Где-то, наверное, передается, у кого-то это врожденное, кто-то приобретает в результате каких-нибудь аварий, допустим, вот как вот Ванга, она же не сразу же ослеп.
Да, после знаменитой бури.
Да, после бури. Вот. Или вот, допустим, Борис Александрович Иванов, такой экстрасенс есть, очень сильный в Москве. Он, например, получил ранение на войне, у него одна нога, и вот после этого получил тоже такой дар. Или Владимир Иванович Сафонов. Он тоже был раненый на войне, тоже получил свойства. Но он был учеником Вронского, Сафонов.
Да, мы с Вилей Бугуевым делали передачу про Сергея Вронского, знаменитого астролога, тоже человека такого непростого, с другой стороны, противоречивого. Хорошо, отец Власий, еще есть где-то старцы, их же не так много.
У нас таких мало, так жалко, что так мало, что они уходят и не всегда могут найти себе преемника. Вот это самое плохое.
Каким образом это с православной традицией, ортодоксальной, сочетается ясновидение и
Господь Божьим даром? Ведь есть существует, знаете, вот один из оптинских старцев сказал, что вот им, старцам, Богом дан особый дар разумения. Вот если даже человек приходит к нему, а ему все ясно, с чем он пришел, даже начнет мыслить, а он понимает уже, от чего эти мысли возникают. И он даже вот, если заходит, для него не существует ни расстояния, ни времени, понимаете? Это говорил один из оптинских старцев. И вот как раз таким свойством, общением с духами, вот это вот ясновидение, это и есть Божий дар.
У нас есть с Людмилой Ким несколько общих знакомых, которые считают себя буддистами, есть люди, которые приняли мусульманство. И в этих традициях, и в этих религиях тоже существуют такие люди.
Да.
Насколько важны и сильны ограничения религиозные? Буддизм, мусульманство, иудаизм, православие?
Да я считаю, что эти ограничения выдуманы в основном людьми, менеджерами от церкви, что ли, так скажем. Потому что каждый кричит о том, что они только правоверные, а остальные иноверцы, правильно? Или мы православные, а остальные тоже не христи. Так неправильно. Бог на свете один, как бы его ни называли, мне кажется, что Бог один. Потому что люди, так, к сожалению, несмотря на разный цвет кожи, разный цвет глаз, там, разные национальности, они, в общем-то, хотят одного и того же в основном.
В поисках смысла.
Людмила Ким у нас в гостях. Она, напомню, кандидат химических наук. Каким образом православие, телепатия, телекинез сочетается с вашим обычным научным знанием? Вы кандидат химических наук. Тут нет противоречий? Одно другому не мешает?
Абсолютно. Вы знаете, что интересно очень? Вот когда люди спрашивают, почему мы болеем, вот мы не едим, не грешим и прочее. Православная церковь говорит, что это грехи, что у нас за грехи Господь наказал. В общем-то, это действительно правильно. Но я вот с точки зрения химии говорю, что это человек болеет из-за того, что у него возникает дисбаланс микроэлементов в организме человека. Вот почему человек курит, да? Вот почему курящий человек чаще всего заболевает раком. При курении в этом есть там такое химическое вещество, 24-бензоацетат, кажется. Вот он как раз и вызывает разъедание органов и прочее. А вот так вот курение, оно как раз выбивает микроэлемент молибден, который нужен для хорошей работы легких. И вот поскольку курение как раз вымывает этот молибден из организма, то для того, чтобы вот легкие чтобы воздействовали, он отбирает молибден из лежащих органов. Это горло, это язык, это бронхи.
Так получается, тогда базовой причиной тех же раковых заболеваний все-таки это чистая биохимия, а не вовсе накопление обид. О чем вы говорили в начале передачи?
Ну так это по-своему каждый объясняет.
Так каким образом лечить тогда? Добавлять молибден в организм человека или объяснять ему, каким образом избавиться от прошлых обид?
Сначала, конечно, от прошлых обид избавиться надо будет. Это с помощью молитвы. В первую очередь молитвы. Сразу. Я, например, раковых больных заставляю читать акафист Богородицы Всецарицы. Угу. Потом есть такой святой Нектарий, потом Илья, вот такие же святые. Ну, естественно, его Спасителю. Это вот как раз настраивает на то, что человек выздоровел.
Так если человек не воцерковленный, или вообще, скажем, в церковь не ходит, и вообще относится к этому...
Да Господь всех принимает, воцерковленный, незаверкленный, все равно, абсолютно. Все равно он предстанет перед Богом. Вот. А второе, я все-таки как вот с точки зрения химии, с точки зрения вот недостатка, когда рассматриваешь микроэлементы, то заставляешь, конечно, человека именно недостающие элементы восполнять в организме за счет питания. Правильное питание обязательно должно быть. Питание богатое, например, тем же молибденом. А молибденом там много очень всяких и других источников. Естественно, гигиена тела, потому что нужно делать гимнастику. Гигиена духа, молитва. Гигиена питания. Да, это все вот должно быть вместе. Почему вот очень многие бывают случаи, когда едят чеснок и лук, и люди выздоравливают? Потому что в чесноке содержится вот именно селен, который очень помогает лечению рака. Вот. Много всяких интересных вещей. Ну, я думаю, что мы все-таки, наверное, стоим на пороге открытий новых, потому что новая наука должна быть, это типа медицинской химии, которая будет объяснять вот это вот. И только, конечно, с точки зрения молитвы. Мы, конечно, может быть, и вот доживем до такого времени, когда мы можем разложить вот эту молитву, вот сам текст, сам структуру, так, чтобы вот объяснить, каким же образом вот эта волна воздействует на человека.
У нас в гостях была Людмила Ким, целительница, кандидат химических наук. В общем, если у вас есть вопросы, друзья, я вас призываю либо в интернете находить, я знаю, что не у всех есть возможность, либо звонить в Москву 748-0141, 748-0141. После передачи Людмилы Ким мы получаем много писем, и некоторые даже вкладывают конверты для обратного ответа. И Людмила... Я озвучу то, что вы меня просили озвучить. По телефону можете поговорить, да?
По телефону можно поговорить, письменно мне просто физически не хватает времени. Просто надо вот людям не копить обид, чистить свои мысли, освобождаться от дурных, да? Привлекать только добрые и светлые. Вот, например, Серафим Саровский сказал, что не верьте плохим предсказаниям. Если вы будете верить плохим, то они обязательно притянутся. Поэтому надо обязательно думать только веры хорошие, абсолютно. Вот. И так вот будет хорошо. И еще вот Заболоцкий сказал, не позволяй душе лениться. Помните, не откладывать на завтра то, что сегодня можно сделать. И помнить о том, что слово серебро, а молчание золото. Потому что молчание разноречивее слов. Это вот как раз телепатия.
748-0141, это московский телефон, код Москвы 495. Меня зовут Андрей Мартынов. Наш адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета».